Всем привет! Это YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр и еженедельная программа «Богатые тоже прячут», которую мы ведем вместе с гендиректором Transparency International Russia Ильей Шумановым. Илья, привет!
Привет, Таня! Привет, зрители!
Ну что, сначала коротко, о чем пойдет речь в сегодняшней программе. Мы обсудим, что происходит с арестованными яхтами Путина и не только Путина, которые уже 2 года стоят без движения. Обсудим, как российские банкстеры научились обходить санкции и менять золото на наличку. Ну и еще чуть-чуть про теорию заговора, потому что это всегда интересно, особенно когда фигурирует некий тайный клуб главных европейских банкиров. Но начнем по нашей новой традиции с новостей. И я думаю, если Илья коротко захочет какие-то из них прокомментировать, то мы услышим и его реплики. Наш любимый герой Алишер Усманов. Часть базилики Ульпия в Риме была восстановлена с использованием средств от российского олигарха Алишера Усманова. Проект восстановления был финансирован пожертвованием в размере 1,5 миллиона евро. В 2021 году Усманова назвали самым щедрым благотворителем по версии журнала Sunday Times, поскольку он пожертвовал 4,2 миллиарда долларов на благотворительность за 20 лет. Базилика Ульпия была центральным элементом формы римского императора Траяна и является крупнейшим и последним из императорских форумов. Тут надо добавить, что Алишер Усманов результатами своей благотворительности насладиться не сможет, да, Илья?
Не сможет, абсолютно верно, потому что добраться до Италии для него сейчас сложновато, находясь под санкциями. Ну, при этом, при всем, надо сказать, что человек, он не бедный, тратил много на разные проекты, в том числе связанные с благотворительностью. Ну, таким образом, российские олигархи, не только российские, пытаются отмывать свою репутацию за рубежом так, чтобы они воспринимались меценатами, а не какими-то коррупционерами, олигархами, людьми с сомнительной репутацией. Поэтому на это тратят миллиарды. Вот мы видим. И другое дело, что то это все не очень работает, поскольку санкции вводятся. В отношении меценатов санкции не вводятся, а в отношении олигархов вводятся. Значит, репутацию до конца отмыть не могут.
Еще один частый гость программы «Богатые тоже прячут» – Михаил Фридман. Выиграл суд у своей горничной Доминики Козлик, которая была в отпуске по беременности и родам, а она работала в том самом лондонском доме Михаила Фридмана стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов. И в какой-то момент она перестала получать положенные в декрете выплаты от Фридмана, так как, собственно, олигарх попал под санкции и не мог совершать никакие операции с деньгами. Доминик подала в суд на Фридмана и проиграла, так как суд признал, что выплачивать деньги, находясь под санкциями, было бы уголовным преступлением. Но здесь, наверное, мы с судом согласимся.
Мне кажется, что входит в противоречие нормы санкционного законодательства, которые запрещают выплачивать деньги, в том числе в Великобритании, нормам каких-то социальных практик, которые существуют. Безусловно, олигарх, находящийся под санкциями, он ограничен и в обязанностях, связанных с выплатами. Поэтому, да, здесь, наверное, другого мнения быть не может.
И последняя новость, о которой мы расскажем, это то, что происходит вокруг яхты «Амадео». Мы вообще очень любим яхты в программе «Богатые тоже прячут». Наверное, немножко завидуем, потому что у нас с Ильей Шумановым яхт нет. Но ничего, мы за чужими яхтами последим. Правительство США заявило, что тратит более 7 миллионов долларов в год на обслуживание суперяхты, которая пришвартована в Сан-Диего. Яхта эта конфискована у санкционированного, подсанкционного российского олигарха. Власти Фиджи конфисковали «Амадео» в мае 2022 года по американскому ордеру, потому что утверждается, что яхта эта принадлежит Сулейману Керимову. И он в санкциях Минфина США в 2014, 2018, в общем, там богатая санкционная история у Сулеймана Керимова. А кто пытается побороться за эту яхту, это Эдуард Худайтанов. Запомните это имя, потому что оно появится не только в новостях. Он возглавлял Роснефть с 2010 по 2013 год, и он утверждает, что эта яхта «Амадео» его. И поэтому она не может быть конфискована, потому что Худайтанов не находится ни под какими, не находился ни под какими санкциями. Собственно, конфликт в чем? Федеральные прокуроры говорят, что ежемесячный счет за обслуживание Амадеа 600 тысяч долларов – это очень много, и поэтому надо провести аукцион и избавиться от этой яхты. Худайтанов оплачивал обслуживание, пытался оплачивать обслуживание яхты, ничего у него не получилось. В общем, так или иначе, до 23 февраля Худайтанову надо все-таки как-то разобраться с и документами, и с тем, кто на самом деле является владельцем яхты «Амадеа», и какова там роль Керимова, и кто за что платит. С Худайтановым нам тоже надо разбираться, Илья.
Ну, с ним трудно разобраться, потому что его имя будет все чаще и чаще всплывать в новостях. За него всерьез взялись, и, по всей видимости, по всем фронтам его давят, потому что буквально недавно появилась информация о конфискации его активов нефтяного трейдера в Украине. Значит, Худайтанов ему приписывают одну и вторую яхту, яхту Шахерезада и яхта Амадеа.
Да, про нее поговорим уже в основных темах выпуска.
Про Амадеа, на самом деле, эта история не законченная, и там большой знак вопроса висит. Кто же реальный собственник этой яхты? Сенатор Керимов или Худайтанов? Потому что есть иск, поданный спустя год после ареста, даже больше, властям Соединенных Штатов Америки с требованием отдать эту яхту, потому что Худайтанов под американскими санкциями не находится. А Керимов находится, и Худайтанов утверждает, что он сам собственник этой яхты. И с Амадеа ситуация сложнее. Там на самом деле сумма гораздо больше. $1 миллион в месяц, по мнению ИСОВ, тратят государственные органы власти США на обслуживание этой яхты. И, ну, разумеется, в год набегает приличная сумма. Вот мы вычитали, что порядка может доходить до 10% от стоимости яхты обслуживания ее в год. Понятно, что за 10 лет стоимость яхты, она полностью, ну, скажем, покроется теми расходами. И сейчас эти расходы несут власти США, потому что собственник яхты, будь то Сулейман Керимов, будь то Худайтанов, нести обязанности по содержанию яхты просто физически не может, потому что она изъята. Тема прикольная, вот, но с Худайтановым история еще интересная есть, которую мы, наверное, продолжим, да?
Да, да. Теперь, собственно, переходим к темам выпуска программы «Богатые тоже прячут». Итак, давайте как раз про яхты продолжим, но поговорим уже не про Амадеа, поговорим про легендарную Шахерезаду, яхту Владимира Путина, про которую, конечно, никто иначе не говорит, хотя тот самый Эдуард Худайтанов говорит, что вообще-то Шахерезада моя, отстаньте от Путина. Журналисты очень внимательно следят за этой яхтой. И вот буквально на днях Радио Свобода, телеканал «Настоящее время», они отправились в итальянский город Каррара, чтобы посмотреть, как дела у той самой Шахерезады. Встретили их неласково, прямо скажем, потому что с палубы запустила команда беспилотник, чтобы следить за журналистами. Экипаж буквально подготавливал пожарные рукава, из которых подавали воду. В общем, полиция встала на сторону журналистов, разрешили продолжить съемку, но, тем не менее, вот защищают яхту Шахерезаду не только команда, но и, я напомню, тот самый Эдуард Худайтанов в октябре 23 года говорили, что, собственно, Худайтанов номинальный владелец Шахерезады, ну и Амадеа тоже. В общем, там какая-то сумасшедшая абсолютная история. Расскажи, пожалуйста, поподробнее и давай, наверное, чуть как раз на роли Эдуарда Худайтанова тоже подробнее остановимся.
Худай Натов, ну, про него очень много не говорят, он не самый, наверное, главный ньюсмейкер. Несмотря на это, Худай Натов – это человек, который прошел по всей лестнице карьерной, как мне кажется, от ну, государственного капитализма, наверное, по всей этой цепочке. В нулевых он был доверенным лицом Владимира Путина, того самого на выборах, которому приписывают яхту Шахерезада, где номиналит якобы Худай Натов. Исходя из этого, с Путиным он связан, был доверенным лицом Владимира Путина, потом работал в команде Виктора Черкесова и был главным федеральным инспектором, то есть он бывшим чиновником был. Работал в администрации президента. Из администрации президента перескочил в дочку «Газпрома». Из дочки «Газпрома» перешел, начал работать в «Стройтрансгазе» Геннадия Тимченко и потом оказался в кресле вице-президента, потом первого вице-президента, топ-президента «Роснефти», потом ушел из «Роснефти» и стал владеть одной крупной независимой нефтяной компанией, которая так и называется, независимая нефтяная компания. И его благосостояние связывают непосредственно с Игорем Ивановичем Сечиным, воспринимая его как доверенное лицо, друга, партнера и коллегу Игоря Сечина. Худай Натов интересен еще и тем, что у него достаточно бурная личная жизнь. Не так давно издание агентства писало про его супругу Марину Амафи, которая владеет парфюмерными бутиками по всему миру, Сингапур, Лондон, Россия и так далее, и так далее. Ну и, в принципе, отношения между этой его супругой, гражданской супругой и Худай Натовым начались с того момента, когда она была стюардессой. Все в такой вот интересной форме происходит. Что касается Худай Натова, ну, как я уже сказал, он был доверенным лицом Владимира Путина на выборах 2000 года. Почему бы ему не быть доверенным лицом и выступать номинальным владельцем яхты Шахерезады сейчас. Другое дело, что человек, он хоть и не бедный, но то количество яхт, которые ему приписывают, я только три яхты знаю. Есть яхта «Принцесс», есть яхта «Шахерезада», есть яхта «Амадея». Зачем даже очень богатому человеку иметь три яхты, я не могу понять. В этом нет никакой абсолютно логики.
Может быть, они у него стоят в разных частях света. Морей, океанов много. У каждой, ну, не знаю, у Абрамовича, говорят, много яхт. Ну, что ты в самом деле мелочишься? Чего ты чужие яхты считаешь?
Есть одна особенность владения яхтами. Это личная игрушка того или иного олигарха или клептократа. И, как правило, на борт своей яхты абы кого не пускают. А на яхту «Амадея» абы кого пускали. Там ее получали в чартер, да, то есть получали на время аренды какие-то посторонние люди. И это не традиционная практика владения яхтами даже со стороны олигархов. То есть, ну, чтобы у тебя, извините, сидел на твоем унитазе и ел из твоей тарелки непонятно кто, очевидно, что ты не хочешь, чтобы люди, даже которые могут позволить отдых на твоей яхте, заплатить за это деньги, ты не хочешь с ними иметь ничего общего. Ну, потому что это не совсем логично. Хотя и олигархи, богатые люди считают. Ну и очевидно, что это не традиционная, не распространенная практика предоставления яхты даже очень богатым людям, которые сами могут позволить себе владение яхт. Исходя из этого, американские власти Худай Натова называют не иначе, как «стромен». Это соломенный человек, чучело, ну, извините, если на русский переводить, не в смысле пугающего названия, а в плане того, что это не настоящий человек, который мы можем назвать номиналом. Юристы Худай Натова выкатили большой иск многостраничный, я его сейчас изучаю. Но уже сейчас понятно, что ссылки американских властей идут на украинские источники относительно того, что яхта принадлежит Керимову, сенатору Керимову. проверили ли эту информацию американские власти или безоговорочно согласились с теми выводами, которые были у украинцев, я не знаю. Много ли дезинформации со стороны Украины? Бывает, что дезинформация существует со стороны Украины. Поэтому точку в решении поставит суд. Будем ждать 23 февраля, не так-то долго осталось. Посмотрим, какие там будут доводы представлены. Что касается Шахерезады, ну, очевидно, что это болевая точка для Владимира Путина, для российской власти, поскольку никто не верит в том, что Худайнатов владеет Шахерезадой, потому что якобы она строилась под контролем Владимира Путина, охраняется сотрудниками ФСО. По всей видимости, такой роскоши и таких возможностей у Худайнатова, даже как у очень богатого человека, даже как у друга Игоря Ивановича Сечина, нету. Исходя из этого, можем предположить, что владелец реальный кто-то другой. Но и Худайнатов не оспаривает вопрос Шахерезады, он оспаривает вопрос владения Амадея. А с этим, как мы знаем, вот очень много сложностей и вопросиков к этому.
Слушай, а ты сказал, что на Эдуарда Худайнатова в целом идет такой довольно большой накат, и то, что он до этого не был ни под какими санкциями, не означает, что у него все в порядке. Вопросики к нему есть с разных сторон. Можешь поподробнее рассказать, пожалуйста?
Да, ну, про это можно рассказать. Почему? Потому что буквально недавно Эдуард Худайнатов, находясь под санкцией Европейского Союза, он подал иск, пытается оспаривать санкции, введенные в отношении него. И в качестве одного из доводов, который приводится на сайте суда, говорится о том, что он якобы оспаривает эти санкции на основании того, что является гражданином одного из стран Европейского Союза. Разумеется, об этом никто ничего не знал, потому что Худайнатов все-таки человек, приближенный к власти, бывший президент Роснефти, крупная нефтяная компания у него есть, друг Сечина, бывшее доверенное лицо Путина, и тут еще иностранный паспорт. Ну, это как-то непатриотично. Ну, непатриотично, надо с этим что-то делать. Извините, у человека гражданство другой страны, спецслужбы, может быть, через него каким-то образом работают. И коллеги из телеграм-канала, который занимается профильными санкциями, нашли эту информацию на сайте суда, я об этом тоже написал у себя в телеграм-канале, мол, 2 года под корягой прятался Худайнатов, и тут через 2 года стало известно, что он еще и киприот, или там гражданин другой какой-то европейской страны. Через пару часов ко мне пришло в личное сообщение от анонима, который сказал, что срочно удали. Я представляю интересы компании ЕПАМ, а ЕПАМ — это Егоров, Пугинский, Афанасьев, партнеры, это однокурсник Владимира Путина, компания, которая защищает или которая помогает с решением вопросиков всей российской элиты, в том числе и за рубежом. Ну и вот они написали, что их доверитель Худайнатов, и вот они действуют в интересах, требуют удалить этот пост как недостоверный. Присылали мне письмо на почту от компании международной голландской, которая занимается защитой Худайнатова в суде. Важно, что пообещали мне, я сказал, да, окей, хорошо, все это получил. Они говорят, сейчас пресс-релиз будет на сайте суда, что там допущена ошибка. Ну вот, я уже там третий день жду этого пресс-релиза. Пресс-релиза нету, мой пост так и висит, потому что никаких опровержений нету на сайте суда, мы руководствуемся теми данными, которые есть. Так что про Худайната вот такая еще интересная история. Я думаю, кто дослушал до этого места, им эта история понравится, особенно тем, кто занимается санкциями.
Да, и тогда срочно ставьте лайк, кто дослушал до этого момента, и также следит за приключениями Эдуарда Худайнатова. Да, любопытно, конечно, как мгновенно реагируют адвокаты из очень конкретной конторы с требованием удалить. Давай теперь про обход санкций, потому что я не знаю, как иначе назвать историю с тем, как золото продают за налик. Это что вообще за схема такая? Так можно было, Илья? Хорошие инвестиции в золото. Вложились в свое время, понадобывали, а потом давай за наличные продавать. Что это?
Золото было, есть и будет. Мы еще помним, что значит, Коминтерн использовал золотые слитки для поддержки дружественных режимов, да, и разжигания значит, этого пламени социалистической революции в Европе. Поэтому это не новая история. Хочу напомнить, что когда проходил обыск в патриот-центре Евгения Пригожина покойного, помимо миллиардов денег, которые у него нашли кэшем, нашли еще и золотые слитки. А золото всегда выступало объектом, возможно, передачи, ну, скажем так, денежных средств, да, таким финансовым суррогатом, который, по всей видимости, имеет главную ценность, оно не оставляет никаких следов. То есть ты не можешь идентифицировать источник происхождения и как бы анонимно передать тот или иной, не знаю, объем золота в качестве выплаты или обмена на товар на какой-то, который есть. Фактически это олдскульная криптовалюта. Про только в физическом каком-то обличии. Вот если биткоин превратить в какой-то, не знаю, суррогат, да, какой-то, вот так же
То мы
добывается, так
вернемся
же
к
майнится.
старому доброму золоту.
Да, на самом деле концепт такой, только без физически золота вот есть эти биткоины, которые майнятся и которые представляют собой такой виртуальный актив. А это то же самое, золото майнится и также вот превращается в тоже редкое, тоже имеет стоимость и так далее, и так далее. Вот, и если говорить про золото и другие ценные металлы, потому что это не только про золото, может быть и про платину, и про серебро, и про все остальное, оно является отличным анонимным способом оплаты или даже приобретения наличных. Как мы знаем, Россия отрезана сейчас от финансовых рынков, и ну, никто не будет менять рубль на доллары условно в каких-нибудь Арабских Эмиратах или даже Турции. Это невыгодно, это неинтересно, это высокие риски и так далее. Что интересно? Интересно золото, интересно драгоценные металлы, интересно алмазы, то, что имеет стабильную какую-то стоимость. И очевидно, российские власти через коммерческие банки в том числе предложили такой сервис. То есть они вывозят золото, потому что золото добывается в России достаточно много, обмениваются их на твердую валюту, и твердая валюта возвращается в Россию. Вот такие таким образом заполняют этот дефицит. В статье, которая об этом рассказывает, Блумберга упоминается совершенно конкретный банк, Ланта-банк, вот, который связывают с золотодобывающей компанией. А я думаю, что это один из способов обхода санкций, но еще, конечно же, ну, можно назвать эту схему попытка насытить российский рынок свободно конвертируемой валютой, назовем это так, то есть какими-то твердыми евро, долларами, значит, всем тем, чем угодно, но не рублями, не лирами и не юанями.
Вот эту схему как-то можно, ну, прекратить, потому что бывает, ну, собственно, это всегда так бывает, что санкции, обход санкций, дальше делать все, чтобы обойти санкции, было опасно, дорого, ну, то есть, в общем, перекрыть эту схему. В истории с золотом за наличку, как ты думаешь, можно это будет как-то перекрыть?
Да, можно. И об этом думали американские регуляторы. В конце прошлого года они приняли законодательство, которое вводит дополнительные ограничения для банков и финансовых учреждений, которые фасилитируют к обходу санкций. Что это значит? Что если банк какой-то заподозрится в том, что он помогает обходить значит, санкции, которые вводятся против российских институтов или отраслевые какие-то секторальные санкции, то этот банк попадает в блэк-лист. Вероятность того, что этого банка будет отозвана лицензия, он будет лишен возможности проводить корреспонденцию, считай, очень высокая. Это очень высокая ставка, это очень высокая цена. Поэтому теперь, после появления этого законодательства, которое достаточно жесткое со стороны американцев, американцы все боятся, без исключения, думаю, что количество желающих обменять золото на твердую валюту станет меньше, особенно когда это касается совершенно конкретной страны или компании, связанной с российскими политически значимыми лицами. Думаю, что навсегда или полностью эту схему закрыть невозможно, но затруднить или увеличить риски, увеличить издержки, конечно же, это можно сделать. Знаю, что турецкие банки уже точно как бы находятся под большим вопросом. Американские регуляторы на них очень сильно смотрят. Арабские Эмираты, находясь в черном списке, вернее, в сером списке ФАТФА, тоже находятся на грани как бы вот таких, как бы на грани фола и отзыва лицензий. Поэтому, Таня, по ощущениям, что схема эта будет существовать, но она будет видоизменяться, трансформироваться в сторону каких-то экзотических стран.
То есть лавочку до конца не прикроют, но сделают ее менее удобной.
Менее удобный, да, ну то есть условно Северная Корея как-то получает американские доллары, хотя и находится под международными ООНовскими санкциями, получает, как-то завозят дорогие автомобили лидеру КНДР, завозят, значит, ну как бы и как-то в России будет в этом виде существовать. Другое дело, что поток будет очень низкий, можно будет эту схему списать как какую-то, не знаю, условно альтернативную, наверное, да, но точно она не будет самой популярной. Это просто скорее такая вот экзотическая схема, которая позволяет в том числе насыщать российский рынок твердой валютой.
Так, прежде чем мы перейдем к третьей, самой безумной, прекрасной теме нашего выпуска, напомню, что будет здорово подписаться на канал, поставить лайк и не забудьте подписаться на телеграм-канал Ильи Шуманова, потому что там появляется очень много интересных, важных новостей. Ну и, кстати, на Арктиду тоже подпишитесь, потому что в этом телеграм-канале можно следить за судьбой Арктики, а там тоже есть довольно закрученные сюжеты. Минутка конспирологии в программе «Богатые тоже прячут». Мне кажется, мы с тобой, Илья, ни разу в конспирологию не ударялись. Но здесь просто сам Бог велел, потому что речь пойдет про закрытый клуб, созданный европейскими банковскими лидерами еще в 50-м году, который до сих пор существует и где регулярно проходят роскошные абсолютно встречи для обсуждения важных вопросов не только финансовый сектор, но и в целом глобальной экономики. Но это же прям вот мечта конспиролога. Тайный клуб влиятельных людей, которые формируют глобальную экономическую повестку. Все это, значит, в роскошных интерьерах и с визитами монарших особ, глав правительств и государств. Расскажи, пожалуйста, что там про этот клуб известно, где тусуются главы крупнейших банков Европы и как нам это может быть интересно с точки зрения борьбы с коррупцией?
Конспирологией не увлекаюсь, но давай немножко поговорим. Да, есть всевозможные бильдербергские клубы, есть Давос, есть вот этот IB, значит, специально закрытый клуб, который называется Институт изучения банковского сектора, назовем так его, да, если на русский переводить. Международный институт изучения банковского сектора. Это закрытое сообщество тех людей, которые принимают ключевые решения в финансовом секторе, в первую очередь в банкинге. Ограничены они Европейским Союзом и, ну, связаны с Европой территориями, да, назовем так. Что известно про эту организацию? Я про нее знаю не очень много. Знаю, что для России она интересна тем, что в период либерального так называемого президента Дмитрия Анатольевича Медведева, он выступал в стенах или на одном из заседаний этого клуба. Вот вопрос, на чем шла речь, повестка всех этих встреч, это большая тайна. Никогда не публикуются ни отчеты, ни результаты этих встреч, ни повестка, ни даже состав присутствующих лиц. Все это держится в тайне, в том числе и список участников этого клуба. Они собираются 2 раза в год, и 2 раза в год собираются в каких-то роскошных отелях с невероятно дорогим обслуживанием, гала-концертами, гала-ужинами. Ну, вот. И, конечно же, это не очень вписывается в текущую парадигму такой Европы скромной, скажем так, ценящий ресурсы, не тяготеющий к роскоши. И, насколько я знаю, некоторые банкиры начали выходить из этого клуба привилегированных банкиров просто потому, что их ценности, ценности их банковских финансовых учреждений не совпадают с ценностями вот этого расточительства, закрытости, непрозрачности и такой секретности дополнительной, да? Но многие банки, особенно из Старой Европы, особенно из Франции, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, вот, они по-прежнему считают себя, ну, как бы наследниками той старой банковской системы и воспринимают эти встречи как возможность обсудить тайно, за закрытыми дверьми, решения регуляторов, перспективы развития рынков, санкции, включая какие-то консолидированные решения, например, о поглощениях и слияниях тех или иных финансовых групп. Все ключевые решения, в том числе по Европе, принимаются, ну, как правило, или, по крайней мере, после консультаций, ну, в рамках этого закрытого клуба. Важно сказать, что на сейчас он меньшую роль, конечно же, играет, чем, например, там, например, в 80-х или, наверное, в 70-х или после войны, по одной простой причине, ну, потому что существует доминирование американской финансовой системы, как частью которой они не являются. Понятно, что китайские банки, сингапурские банки тоже к ним никакого отношения. Это имеет чисто такой европейский закрытый привилегированный клуб банкиров. Вот если коротко рассказывать про эту, да, закрытую организацию.
Ну хорошо, ты меня успокоил, что это не какие-то таинственные банкиры-кукловоды, из-за которых с глобальной экономикой происходит то, что происходит, а просто такие old-fashioned ребята, которые любят шикануть. Они бы прекрасно прижились в России среди элиты.
Я про российских представителей мало чего знаю, вот, но знаю, что вот Дмитрий Анатольевич Медведев как когда-то там выступал, и даже какое-то заседание этого клуба вроде бы делалось в России, по-моему, в период его президентства. Но это не точно, это надо проверить, но по моим вот таким ощущениям так. Думаю, что да, что это не очередной Бильдербергский клуб и не Давос. Почему? Ну, чем на самом деле интересен этот клуб тем, что туда не пустят, даже если у тебя есть большие деньги. Просто если ты хочешь купить билет. Вот в Давос, если у тебя есть большие деньги, ты можешь заплатить деньги, приехать и посетить. И поэтому российские олигархи туда покупали эти билеты, самый максимальный уровень доступа, и, значит, организовывали там свои вечеринки с красной икрой и балетом, и там так далее, да. Здесь ты, сколько бы денег не было, если ты не европейский банкир, то попасть на эту тусовку ты просто не сможешь, потому что у тебя вот совершенно другой статус, ты не из этой...
Потому что у тебя нет страны.
Ну, даже не так, потому что ты не европейский банкир. Это только для европейских банкиров. Поэтому пока ты не европейский банкир, до свидания.
Боже, нас никуда не пустят, ни в тайный клуб. Яхты у нас нет. Не знаю, Илья, как-то чувствую себя очень бедной после того, как мы записываем программу «Богатые тоже прячут». Давай придумаем какое-нибудь утешение для наших зрителей, которые тоже, возможно, немножко приуныли, наблюдая за чужими богатствами, правда, и за чужими проблемами из-за этих богатств.
Друзья, пишите в комментариях, что за стартап нам надо сделать с Татьяной, чтобы повысить благосостояние и больше улыбаться.
Ну, я думаю, что как минимум лайки за котиков мы сегодня точно заслужили.
Точно лайк.
Спасибо большое. Это программа «Богатые тоже прячут», которая теперь выходит каждую неделю и начинается даже с небольшого выпуска новостей. Илья Шуманов, гендиректор Transparency International Russia. Обязательно подписывайтесь на его канал. Ну, увидимся через неделю. Огромное спасибо всей нашей команде Егору Дьячкову и Але Кирилловой, нашему редактору. Всем пока!